В отличие от городских микрорайонов, кубанские станицы совершенно не похожи одна на другую. Старо-Леушковская — небольшая станица. Во дворах сады, вернее, вся станица утопает в садах. Хаты белены, заборчики крашены, возле некоторых цветы, скамейки. В центре парк и дворец культуры, где работали кружки по интересам и самодеятельность. Жители вежливые, приветливые. В чайной чаю тоже не было, но и гадюшником его не назовешь. Светлый, просторный зал, борщи, гуляши — все как положено. Теперь даже не верится. Местный колхоз имел контракт с Краснодарской филармонией, и во Дворце культуры, не часто, но регулярно, играл симфонический оркестр. Кстати, не знаю, есть ли он теперь в Краснодаре. Однажды мы не совсем трезвые явились на танцы. Вели себя, как бы поточнее, излишне непринужденно. Подошли дюжие хлопцы с повязками и, дружелюбно улыбаясь, попросили быть скромнее. Позже подумалось, если бы в Дмитриевской были парк и танцы, то нас непременно попытались бы отлупить, даже совершенно трезвых, в порядке прописки. А здесь благотворное влияние классической музыки, что ли? И окрестности хороши, в живописном месте пруд, глубокий, с чистой водой, благоустроенный пляж. Когда проезжаю по трассе в рейсовом автобусе, теперь уже редко, хочется обратиться к равнодушным пассажирам. Товарищи, обратите внимание, справа замечательная станица Старо-Леушковская, где живут прекрасные, трудолюбивые люди. Но вернемся на Буровую. Как уже говорил, делать мастеру стало почти нечего. «Так негоже», — решили в конторе и предложили, по-хорошему, принять другую бригаду. Буровая первая, Митрофановская, в которой мастер потерпел сокрушительное поражение от зеленого змея. Алехин и другие. Я принимал Буровую, он подошел и заговорил о деле. Алехин Марс Филиппович. Старший дизелист. Весовая категория явно тяжелая. Физиономия показалась нагловатой, но держался просто, дружелюбно. Так впервые встречаются бывалые солдаты или буровики. В то время рабочие квартировали в ближайших станицах, на выходные уезжали к семьям. Поселились вместе. С начальством Марс держался на равных, дружков среди рабочих не имел. С дизелистов требовал жестко, да и буровикам спуску не давал по части ухода за оборудованием. После работы иногда опорожняли бутылку, разговор начинался с текущих дел. Потом Марс доставал роскошный аккордеон, играл, напевали, вспоминали прошлое. 26-го года рождения. В конце войны он участвовал в боях. Механик-водитель танка. К фронтовому прошлому относился с уважением, но я его рассказы воспринимаю прохладно. Думал, конечно, даже одна атака запомнится на всю жизнь, но чтобы в бою чувствовать себя уверенно, действовать осмысленно, нужно более длительное пребывание на фронте. В первых боях солдат находится во власти обстоятельств. Гордиться тут особенно нечем. Ему этого не говорил. Конечно, в своих суждениях я был неправ. Позже выяснилось, что отец Марса был секретарем обкома на Урале. В 37-м арестован и расстрелян. Арестовали и мать. Марс оказался в детдоме. Уже в зрелом возрасте спрашивал. «Как же так, мам? Может быть, отец действительно в чем-то виноват?» «Нет. Отец был честен и предан идее. Люди его любили. Всякие сомнения мать отметала. О родителях Марс вспоминал редко, политикой не интересовался. В хорошем настроении Марс шутил. Нравилось ему слово «жупель». Мечтал заслужить медаль от хозяина за усердие. В мужском споре Марс не уступал никому, но в характере проскальзывало что-то наивное, детское. Этому впечатлению способствовали оттопыренные уши. Марс не имел семьи, с женщинами не везло. Возможно, сказывалась армейская молодость, война и 5 послевоенных лет службы. От безделья и скуки у старослужащих накапливался огромный половой потенциал, способный сокрушить все, в том числе мораль и здравый смысл. Взаимоотношения с женщиной развивались стремительно. После брачной ночи и отрезвления выяснилось, что вместе совершенно разные люди. И на гражданке бывало такое. От горячих встреч у Марса остался сынишка, которого он любил и регулярно навещал. Его молоденькой матери Марс-буровик был не нужен. Выпивал с получки или когда собиралась компания. Денег вечно не хватало, работу считал делом престижным и относился к ней соответственно. Мы с Марсом доколачивали четвертый десяток. Позади всякое. Будущее представлялось без блеска и определенной цели. В бригаде работали девушки, замерщицы бурового раствора. Вокруг женатые хлопцы, да и холостые, помоложе. Но холостые почему-то меньше интересовали девушек. Наверное, Бог поступил опрометчиво, подарив этим девушкам красоту, ибо они использовали Божий дар безответственно. Иногда девчонке удавалось увести мужа из семьи, бывало и другое, оставалось с ребенком и без мужа. Как повезет. У нас работали две замерщицы, потом прислали третью, Нину. Нина оказалась общительной, откровенной. Вскоре узнал, что после школы она работала продавщицей, но в магазине выявилась недостача. Пришлось давать показания и Нине. Большое впечатление произвела на нее женщина-следователь, и теперь Нина мечтала стать юристом. А в бурении временно, чтобы подготовиться в институт. Подумалось, что за наивность? Жизнь поведет тебя другими путями. Кроме институтов есть еще любовь, дети. Нина продолжала удивлять откровенностью. В детстве она влюбилась в мальчика. Мать узнала и поругала ее. В знак протеста Нина тайно залезла под кровать и пряталась там целый день. По фамилии русская, но смуглая, кареглазая. Держалась скромно, одевалась просто. Сама стройная, изящная. За ней ухаживал молодой инженер из конторы, имел серьезные намерения. Из-за легкомысленного поведения Нины на танцах свадьба расстроилась. Нина не огорчалась. Однажды спросила, как прошли майские праздники? Я что-то ответил. А меня с подругой мальчики пригласили в лес, угощали шампанским. Май, лес, девушки, шампанское. Завистливое воображение рисовало умопомрачительные сюжеты. Да нет, наверное, шутит. Но дня через три приехал мальчик, и тоже с серьезными намерениями. Уехал без них. Казалось, избранником Нины должен быть принц, но она благосклонно улыбалась Марсу, человеку, в общем-то, простецкому. Судьба разбросала нас. Через два с лишним года, вернувшись из ГДР, с удивлением узнал, что Нина в Харькове, студентка, уже закончила два курса юридического факультета. Марс работал механиком в темиргоевской разведке, забуривал нулевки, оборудовал устья скважин, авралил. Иногда вкалывал неделями. Домой не пускали работа и начальство. Как-то коллега говорил по телефону шефу. «Ну тогда идите к моей жене и любите ее сами». В конце концов Марс сменил должность, женился. Жена добрая, хозяйственная женщина, сытно кормила Марса, поила самогоном. Завелись деньги. Казалось, жизнь наконец улыбнулась. Но что-то не устраивало. Видимо, Марс не мог без мужской компании и друзей. Меня назначили старшим инженером другой разведки. Жил в общежитии, семья в Краснодаре. Разделяло нас с Марсом километров 300. Марс приезжал с закусоном и гостил день-другой. Я был плотно загружен работой. Уволился начальник разведки. Приходилось совмещать свои и его обязанности. Знатной выпивки не получалось, не хватало времени и, главное, сил. Так случилось дважды. Марс огорчался. Эх, знать бы, визиты его оказались прощальными. Он умер внезапно, после неудачного удаления аппендикса, а я, поглощенный работой, заботами и обыденщиной, не вспоминал о нем все это время. Узнал случайно. Видимо, в последние дни у его постели находилась только жена. Женщина, с которой он, будучи здоровым, так редко виделся, которая смирилась с его образом жизни, но охладела к нему. Он умирал, покинутый друзьями и начальством, совсем недавно сильный, энергичный, незаменимый. Также умерли Рылин, Марков, и многие другие буровики. В песне на стихи Михаила Светлова есть, казалось бы, странные слова. «Эскадрон на марше не заметил гибели одного из своих бойцов». Известный сатирик из теперешних с эстрады иронизировал по этому поводу. Но стихи о жизни, о нашей прошлой жизни.